Говорит радио «Свобода». Россия вчера, сегодня, завтра. У микрофона Анатолий Стреляный. Иностранцы удивляются, говорится в одном неподписанном письме, что мы терпим безобразное отношение нашего государства, то есть чиновничества, к нам, простым людям. А причина известная. Мы не любим хороших самостоятельных хозяев. Они своим существованием делают нам укор, изобличают наше разгильдяйство. А начальство мы уважаем, так как каждый знает, что на месте начальника поступал бы так же. Себе все права, остальным все обязанности. Передача «Ваши письма» во второй половине радиочаса. В первый обзор «Западная печать России». Продолжим после перерыва. Наши адреса. Московский, 103-206, Старопименовский переулок, 13, корпус 1. Пражский адрес. Радио «Свобода», улица Виноградская, 1, 11-300, Прага, 1, Чехия. В интернете я в списке сотрудников русской службы на сайте www.svoboda.org.
Говорит радио «Свобода». Кандидат в президенты от республиканской партии США Джордж Буш. Кандидат в президенты от демократов Альберт Гор. Кандидат в вице-президенты от демократов Джо Либерман.
America, a great country, or what?
От республиканцев Ричард Чейни. О нынешней администрации Клинтона, о налогах, о стране, об образовании, о лекарствах для пенсионеров, о роли федеральной власти и штатов, о правде. «Америка голосует». Серия передач о президентской кампании в Соединенных Штатах. На волнах радио «Свобода» по средам в 19:10. Время московское.
Разница во времени. Разговор о незавершившейся истории продолжается.
15 лет тому назад, насколько я помню, было замечательное и интересное время, которое для нас, для «Аквариума», ну и для меня тоже, было чрезвычайно насыщенным. За нами уже хвостом вязался комитет, и было ясно, что никакого формального продвижения по общественной лестнице уже нет и быть не может никогда.
Воспоминания о собственном прошлом всегда окрашены ностальгией. Но ощущая разницу во времени, всегда ли мы понимаем, что наша жизнь и есть история, только еще не записанная и не завершенная?
Владимир Тольц. «Разница во времени». Дважды в месяц по воскресеньям в 8:10, 13:10, 16:10 и в 19:10. Время московское.
Радио «Свобода». Россия вчера, сегодня, завтра. Слушайте обзор «Западная печать России».
Немецкие газеты «Frankfurter Rundschau» и «Süddeutsche Zeitung» опубликовали на этой неделе серию репортажей из Чечни. Газеты подчеркивают, что российские власти препятствуют освещению событий независимыми журналистами и пускают в Чечню корреспондентов только в сопровождении военных. Однако «Frankfurter Rundschau» и «Süddeutsche Zeitung» сумели провести независимое совместное журналистское расследование. Первый репортаж. Российские войска продолжают убивать на Кавказе. Новые доказательства военных преступлений. Российские военнослужащие в Чечне продолжают совершать массовые военные преступления, которые покрывает армейское руководство, пишет «Frankfurter Rundschau». Речь идет об убийствах и пытках мирных жителей, о систематическом разграблении Чечни. 25-летняя Лейла Нургалиева покинула свою квартиру, чтобы ее семье было на что жить дальше. Всего 2 недели назад она с мужем Ахмедом, 2-летней дочкой Хавой и 2-месячным сыном Бенсанпуром вернулась в разрушенный войной Грозный. Лейла берет маленького Бенсанпура на руки и собирается в путь, чтобы подать заявление в районную администрацию на получение детского пособия. Пока Лейла ждет автобуса, российские солдаты проводят южнее Грозного зачистку. Когда военные уже собрались возвращаться на базу, боевики взорвали радиоуправляемый фугас. Трое солдат получили тяжелые ранения. Два БТРа на полной скорости помчались в направлении Грозного, чтобы доставить своих раненых товарищей в военный госпиталь в Ханкале, расположенный восточнее чеченской столицы, а заодно и отомстить по пути чеченцам. Водитель автобуса увидел в зеркале заднего вида показавшиеся БТРы, когда его уже настигла первая пуля. «Вниз на пол!» — закричал водитель. «Они в нас стреляют!» По крайней мере, 5 пассажиров были ранены. Двухмесячный Бенсанпур не пострадал, потому что его закрыла мать. Но сама Лейла была смертельно ранена. Ее муж Ахмед, узнавший о происшедшем от соседей, понял, что Лейла умерла, лишь когда стянул брезент с тела. Генерал-лейтенант Иван Бабичев, военный комендант Чечни, тем не менее все отрицает. «Сегодня утром я заслушивал доклады всех военных комендантов Грозного и его пригородов. Никаких подобных инцидентов не было», — заявил Бабичев 26 сентября агентству «Интерфакс». Но факт убийства, о котором Франкфуртер Рундшау рассказали свидетели, подтвердил также и вице-мэр Грозного Рамзан Шабтукаев, ответственный за контакты с российскими органами безопасности. Администрации даже известно, кто предположительно ответственен за смерть Лейлы Нургалиевой. Это «Белые волки», дислоцированное усиление Алханкала подразделения МВД из Саратова, воинская часть номер 7463, экипажи БТРов 702 и 713. Сотрудники пророссийской администрации Чечни единодушно говорят, что ни органы МВД, ни прокуратура, ни спецслужбы не занимаются расследованием подобных преступлений. Житель Алхан-Юрта Бура Альтамиров, ему 71 год, ждет справедливости с декабря прошлого года. Спустя 2 дня после того, как войска вошли в Алхан-Юрт, его сын Айнди хотел пригнать корову слуга. Дети видели, как солдаты увозили его на БТРе. Несколько дней спустя, опять же, дети нашли недалеко от деревни сначала обезглавленный труп Айнди, а потом в 30 метрах от туловища его голову. Когда мы с Мулой Вахой Мурадовым осматривали голову, то обнаружили, что солдаты сначала отрезали одно ухо, потом, очевидно, насадили голову на кол и несколько раз в нее стреляли, рассказывает, заикаясь, старик Альтамиров. Мула перед похоронами поставил около трупа 2 сторожей, чтобы наши женщины не видели, что случилось с Айнди. Трясущимися руками отец показывает уже пожелтевшее письмо в Москву, в Генеральную прокуратуру. Письмо написано 7 декабря 1999 года. До сегодняшнего дня ни один следователь не нашел дорогу к Бура Альтамирову, пишет Франкфуртер Рундшау.
Süddeutsche Zeitung. Беспредел. В российской армии это слово обычно означает обыкновенный безграничный произвол, издевательство над призывниками. Но в Чечне беспредел – это насилие и террор против гражданского населения. Это горячка армии, которая воюет не с врагом, а обрушивается на беззащитных. Воины России в Чечне убивают, пытают и грабят. Беспредел – это та тактика ведения войны, которая не просто допускает военные преступления, но поощряет их. Беспредел – это значит, что российское политическое руководство знает обо всем, но не вмешивается. Каждое преступление, кем бы оно ни было совершено, должно преследоваться прокуратурой, и виновные должны быть наказаны, говорил Сергей Естержемский. Документы, которые есть в распоряжении Süddeutsche Zeitung, доказывают прямо противоположное. Они свидетельствуют об убийствах и пытках и однозначно подтверждают, что ответственность за эти деяния лежит на армии или войсках МВД. И они, эти документы, доказывают, что российские власти не преследуют виновных, хотя их об этом и просит местная чеченская администрация. Все используемые материалы получены в пророссийской временной администрации Чеченской Республики, то есть в том самом местном правительстве, которое назначил Владимир Путин и которому, как он считает, можно доверять. Это означает, что Кремль не может не знать, что происходит в зоне войны, пишет Süddeutsche Zeitung.
Франкфуртер Рундшау. Разграбление Чечни. Нелегальная торговля нефтью. Документы, попавшие в распоряжение газеты, показывают, что российские офицеры участвуют и в хищениях нефти и металлов, и в торговле. И без того пострадавшая от войны инфраструктура Чечни разоряется так, что администрация республики предсказывает полный коллапс. Военные тоннами крадут только что проложенные кабели. Армия саботирует восстановление нефтяной промышленности. В сентябре военные вертолеты расстреляли и подожгли с воздуха множество нефтяных скважин, причем, судя по всему, военных причин для этого не было. Сотрудники вневедомственной охраны при скважинах в Виноградном удивились, когда 20 сентября в 17:00 с южного направления в воздухе показались три российских военных вертолета. Это были два боевых вертолета и один, тоже снаряженный ракетами, транспортный, рассказывает охранник Ахмед. Вертолеты около 5 минут наматывали круги над нашими головами и нефтяными скважинами номер 21 и 23. Потом они выпустили на 23-ю две или три ракеты, скважина загорелась. В 21-й после обстрела нефть сразу не вспыхнула, и транспортный вертолет высадил солдата. Он подошел к скважине, очевидно, чтобы заложить взрывчатку. Через 3-4 минуты он вернулся, и вертолет поднялся в воздух. Еще через 2 минуты произошел сильный взрыв, и скважину охватило пламя. Потом вертолеты улетели в направлении Ханкалы, где расположена штаб-квартира российских войск. Подобные акты саботажа не плод фантазии пьяных охранников. В письме, адресованном военному коменданту Чечни Ивану Бабичеву, номер письма 865 от 22 сентября, которым располагает Франкфуртер Рундшау, первый заместитель главы пророссийской администрации Чеченской Республики констатирует, что очевидцами описываемых взрывов, кроме сотрудников ВОХРа, стали и специалисты топливно-энергетического комплекса, мэр Виноградного и солдаты ближайшего российского блокпоста. Более того, подобным образом, 19 сентября текущего года была взорвана скважина номер 4 Петропавловская, сказано в письме первого заместителя главы администрации. А по словам караульного Ахмеда, помимо этого 15 и 16 сентября российские вертолеты расстреляли и подожгли скважину Илиновку. В Джалке, недалеко от Гудермеса, 20-летний Шериб рассказал корреспондентам газеты, как в середине сентября два боевых вертолета тоже подожгли нефтяную скважину ракетными ударами и выстрелами из пулеметов. Уже многие месяцы бушует война за контроль над чеченской нефтью между российской государственной нефтяной компанией «Роснефть» и главой администрации Чеченской Республики Ахмадом Кадыровым с его фирмой «Гроснефть». Плюс свои интересы имеют более мелкие дельцы и повязанные с ними российские офицеры. Только открытое расследование могло бы прояснить, кто взрывает какие скважины. Военные совместно с чеченскими бандитами воруют даже то, что вообще невозможно унести. Тонна металлолома в Грозном стоит $20, а в порту Новороссийска уже 90. Тонна алюминия приносит $700-$800. Предприятие «Гросэнерго» медленно прокладывает 12 500 километров электросетей в Чеченской республике. Замдиректора «Гросэнерго» говорит: «Мы строим, они воруют. Электропроводку из Грозного в Аргун мы проводили уже 4 раза, и 4 раза ее воровали ночью». Также регулярно свинчивают и трансформаторы по цене 40 тысяч рублей за штуку. Саид Хасан Идрасов, директор восточных электросетей, чья компания должна обеспечить электричеством половину Чечни, теряет каждый месяц 60 тонн кабеля. При цене $2000 за тонну – прекрасный бизнес для воров. Например, в конце августа из-за спецоперации военные закрыли проход к линиям электропередач у станицы «Шелковская». Когда 19 сентября проход был снова открыт, 7,5 километров кабеля украли. Это 6 грузовиков, говорит Идрасов. Когда однажды директор хотел поехать за военным грузовиком с наворованным металлом, его задержали на российском блокпосту. Только по объектам топливно-энергетического комплекса Чечни экономический ущерб в результате хищений составил за январь-июль 2000 года 1 миллиард 900 миллионов долларов США, говорится в отчете военному коменданту Бабичеву, пишет Франкфуртер Рундшау.
На волнах радио «Свобода» обзор западной печати России.
Süddeutsche Zeitung. Военные не просто грабят Чечню. Они вместе с работающими с нефтью чеченскими бандитами виновны в экологической катастрофе, которая может распространиться на весь Северный Кавказ. 34 скважины охвачены огнем. Ежедневно в Чечне и на соседних с ней территориях выпадают от 5 до 8 тысяч тонн нефти и продуктов ее горения. Если поставить на улице у дверей дома ведро с водой, на следующий день вода будет черная, рассказывает житель села Джалка. Неделями нефть вытекает из разрушенных скважин в терек. Москва обещала восстановить Чечню на доходы от добычи нефти, и Кремлю стоило бы поторопиться. Кроме всего прочего, из Чечни уже вывозят и сами буровые вышки, насосы и трубопроводы. С помощью военных бандиты похитили около 10 тысяч тонн различного оборудования, используемого при добыче и переработке нефти, говорится в докладе администрации Чечни. Так что скоро государству придется тратить десятки миллионов долларов на новые трубы, пишет Süddeutsche Zeitung.
Франкфуртер Рундшау. Молодые мятежники, которые воюют не только с русскими. Мы видим кадры. Качество звука плохое. Камера дрожит. В темном дворе старой фабрики в Грозном мятежники демонстрируют запись своей неудачной попытки подорвать средь бела дня российский БТР. 26 сентября, 15:02, показывает дисплей маленькой цифровой видеокамеры, на которой они снимают свои акции против российских войск. На оживленной дороге виднеются стоящие на обочине белые «Жигули». В их салоне, как утверждают бойцы, была помещена 500-килограммовая авиабомба с приделанным к ней дистанционным управлением. Но взрыва не происходит. Рядом было слишком много мирных жителей, а потом русские нашли бомбу при рутинной проверке, объясняет один из бойцов. Следующая съемка. На этот раз мятежники заложили на обочине 30-килограммовый снаряд. Мимо проезжает российский грузовик, и видна яркая вспышка взрыва. Потом бойцы убегают. Увы, почти никогда не удается остаться на месте подольше и снять наши успехи, жалеет 25-летний Магомед. Он говорит, что, как потом рассказали мирные жители, при том подрыве погибли 12 российских солдат. Грозный уже не город, а в лучшем случае скелет города. Остовы домов, которые, кажется, вот-вот обрушатся, на улицах воронки от бомб, и среди них российские блокпосты, обнесенные бетонными плитами, выломанными канализационными трубами и мешками с песком с пулеметными гнездами между ними. Таких мини-крепостей десятки в Грозном и сотни во всей Чечне. Можно подумать, что здесь даже мышь не пробежит без разрешения военных. В реальности, однако, мятежники, избегая проверок, без проблем входят и выходят из города. Корреспондента, автора статьи, даже провезли на машине по потайным дорогам в Грозный. Так что российская власть во всем городе – это лишь видимость. В кафе с красными бархатными занавесками полевой командир Абдул-Бари рассуждает о войне. В свое время он был экономистом, потом в Первую Чеченскую войну стал специалистом по артиллерии. «Когда русские в начале февраля взяли Грозный, мы несколько месяцев отдыхали и добывали деньги», рассказывает этот голубоглазый мужчина с улыбкой на лице. «Потом вместе с мирными жителями мы вернулись и возобновили борьбу. Мы покусываем русского медведя оттуда, где ему нас трудно достать», рассказывает Абдул-Бари. «Сейчас он командует группой из 10 человек, а сам подчиняется Хаттабу». Впрочем, нельзя сказать, что ответные действия медведя не приносят результатов. 9 октября, например, был убит известный полевой командир Бауди Бакуев. По российским данным, также активный торговец людьми. Сейчас боевики изменили тактику, и их группы уже не передвигаются по республике. Каждый живет дома с семьей. «Российские спецслужбы работают вовсю», признается Абдул-Бари. «Люди из ФСБ выезжают по ночам на нескольких машинах сразу. Они знают не только, в каком доме ночует тот, кого они берут, но даже и в какой конкретно комнате спит наш человек. Увы, предателей очень много», говорит полевой командир. «Нападать на машины тоже становится все труднее», рассказывает другой боец. Военная кличка Абдулла ибн Хусейн, 27 лет, с жиденькой рыжей бородкой. «У русских сейчас есть бронированные грузовики, а своих офицеров они возят на гражданских автобусах и машинах. Поиск мин и фугасов ведется все интенсивнее. Поэтому мы сейчас маскируем бомбы под холодильники или бетонные блоки», — рассказывает он. Его подчиненные даже демонстрируют видео, на котором видно, как они усиливают артиллерийский снаряд, привязывая к нему взрывчатку красного цвета, а потом упаковывают все это в бетон. «В Грозном есть до 15 действующих независимо друг от друга отрядов», утверждает 26-летний Руслан. По его словам, 4000 бойцов находятся в городах и селах Чечни, и еще столько же в горах, хотя, по данным генерала Манилова, боевиков только 2000. Но не только сами мятежники хвастаются своей большой силой. Только в Веденском и Ножа-Юртовском районах у них 3000 человек. Это говорит Райбек Тавсаев. Ему 42 года. Он советник начальника российской милиции в Чечне и командир действующего на российской стороне чеченского батальона, насчитывающего около 700 человек. Зимой он помогал федеральным войскам добиться временной победы. Тавсаев постоянно ходит в камуфляже, вооруженный, с 10 автоматными магазинами на груди. Он только что оправился от 2 пуль, которыми в конце июля его пытались убить мятежники. По мнению Тавсаева, они не переходят от партизанской войны к крупномасштабным операциям по одной единственной причине. Народ страдает от войны и говорит боевикам: «Если вы не можете победить русских, сложите оружие. Если боевики сейчас опять начнут масштабную войну, то растеряют остатки поддержки», — говорит Тавсаев. Сами мятежники понимают, что своими нападениями провоцируют новые зачистки и бомбардировки. «Я знаю, что люди не хотят, чтобы мы воевали, но мы не имеем права бездействовать. У нас один закон — шариат, и одна цель — рай», — говорит полевой командир Абдул-Бари. С преданными ему молодыми бойцами он давно уже воюет не только против русских, но и против большей части чеченцев, которые не хотят продолжения войны, не хотят шариатского правления чуждого Кавказу. Но именно оно – мечта молодых бойцов, которые пьют только сок и слушают арабскую религиозную музыку. «Я хочу, чтобы у нас было как в Афганистане, чтобы ворам рубили руки и не было наркомании и проституции», – говорит один из них Магомед. Магомед признает, что его родители не хотят ни войны, ни шариата. «Но для меня воля Аллаха выше воли отца. Я буду воевать за шариат до конца, даже если мне придется убивать членов собственной семьи», — заявляет боец. Хотя братоубийственную внутричеченскую войну он откладывает на потом. «Сначала надо изгнать кафиров», — говорит Магомед корреспонденту немецкой газеты «Франкфуртер Рундшау».
На волнах Радио Свобода вы слушали обзор «Западная печать России». Обзор подготовили Ирина Лагунина и Иван Воронцов. После перерыва ваши письма.
Континент Европа.
Древние греки и римляне пытались постичь ее незримые географические границы. Христианский мир многие века определял ее границы, политические и культурные.
В наше время старая Европа, Европа священных камней, о которых писал Достоевский, становится юной, объединенной Европой 21 века.
Континент Европа. Анализ событий.
История.
Тенденции развития в новом тысячелетии.
Континент Европа. Слушайте нас в понедельник в 19:10 по московскому времени с повторениями в течение суток.
На волнах свободы.
За чаем, за кофе в понедельник с 6 до 9 и со вторника по пятницу с 6 до 10 утра слушайте утренний выпуск программы «Liberty Life. Свобода» в прямом эфире. Это самые свежие, самые последние новости, сообщения корреспондентов «Радио Свобода», сводки новостей культуры, науки и экономики, обзоры российской и американской печати. Рубрика «В эфире слушатель». Аудитория «Радио Свобода» обсуждает главные вопросы дня. Ваши звонки принимают студии в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. Картина грядущего дня в утренней программе «Радио Свобода».
Радио «Свобода», «Россия вчера, сегодня, завтра». У микрофона Анатолий Стреляный с передачей «Ваши письма». Письмо из Йошкар-Олы. Просьба опустить прилагаемое запечатанное письмо в почтовый ящик в Москве, так как мы не доверяем местной почте. Мы написали своим родственникам уже несколько писем на Украину, а ответа все нет. Сейчас идет очень сильный накат на Украину. И вот опять подорожали почтовые марки. За письмо надо платить уже 10 с лишним рублей. Марка, конверт и 5% налога. Нас лишают последних возможностей поддерживать связь с родственниками. Телефонные переговоры нам недоступны давно. Телеграмму не пошлешь. А о том, чтобы поехать к ним на поезде, нечего и думать. Всего лишают простого человека с месячным доходом в 15 долларов. Что за политика такая? Ведь на той же Украине конверт с маркой стоит всего 40 копеек. Автор указал свой адрес в Йошкар-Оле, а себя скрыл за корючкой на конверте и под письмом. Не становится меньше наших слушателей, уверенных, что российские власти, особенно местные, читают их письма и решают судьбу этих писем, что почтовая переписка может причинить жителю путинской России большие или меньшие неприятности. Эти страхи, насколько нам известно, сильно преувеличены, но они показывают, как относятся к послеельцинскому режиму многие россияне, чего ждут от него. В предыдущей или в одной из предыдущих передач я читал письма, в которых употребляются слова «шакал», «шакалы». Шакалу уподобляют именно послеельцинский режим. Он, мол, подбирает и пережевывает то, что еще остается в российской жизни от советской, отбросы советизма, питается падалью, в которую превратилось советское прошлое. Это сравнение произвело большое впечатление на людей, которые услышали его впервые. Особенно мысль, что шакалы, они все же не хищники, не кровопийцы. Минувшая неделя, на мой взгляд, только подтвердила это сравнение. Каждый день можно было наблюдать соответствующую пищеварительную деятельность. Председатель Государственной Думы защищал Милошевича. Мир увидел военные учения полутора тысяч далеко не молодых людей, которых впервые за 12 лет призвали на военные сборы. Кого-то даже не призвали, а привели силой, упреждая отказ явиться добровольно. Очень большое письмо прислал из Барнаула Сергей Агафонов, рабочий, по его словам, малый, семейный добрый человек, а называет себя Сержем. Он пишет, что все гении, все не совсем заурядные люди, в том числе те, чьи голоса звучали на волнах свободы в советское время, ну и многие из тех, кого можно услышать на этих волнах сейчас, вырожденцы, душевно нездоровые. По добытой им статистике, в среде писателей, журналистов, поэтов и прочих бумагоморателей и борзописцев 75% сумасшедших, психопатов, дуроплясов. Напоследок он приводит ряд имен великих алкоголиков: Македонский, Сократ, Сенека, Юлий Цезарь, Рембрандт, Гофман, Верлен, Бетховен. «Ох и беда с этими гениальными людьми», — пишет он. «Дорогую цену берет с них дьявол, дегенерации за их гениальность». Я вас понимаю, Серж. Вы, можно сказать, наступили на мою больную мозоль. Так иногда обидно, что алкоголиком можешь стать без труда, а македонским не получается. Пишет Жуков Виктор Степанович из села Мусийки Киевской области. «Я нисколько не сомневаюсь, что вы не только внимательно читаете все письма слушателей, но и закладываете их в компьютер, ибо это ценная информация. И мое письмо заложите в компьютер. Вы все время говорите: свобода, свобода, вот на Западе подлинная свобода.
Где вы ее видели, если вы сами не свободны? Я имею в виду то, что вы все время ворошите черные страницы Советского Союза, но забываете рассказать о черных деяниях западной демократии. Завидую я вам. Если бы я был на вашем месте, я бы смог помочь десяткам тысяч людей, оказавшихся в таком обездоленном положении, как я после бегства из Туркмении. Вы же нередко говорите нам: «Думайте о себе, думайте о себе». Вот как раз такие и сидят на всех этажах власти. Им ровным счетом наплевать на страдания людей. И напоследок, заложите себе в компьютер. Я живу в селе. А как живет сейчас село? Оно быстро расслаивается на хозяев и батраков. Пойдут ли батраки с вилами на хозяев? Не пойдут. Они спиваются, а алкоголик стоит вне борьбы и вне политики. Так поскулить в подворотне могут, а выступить в свою защиту ни-ни. Вот и все. Извините, душа болит. Измучилась она. Жуков Виктор Степанович. В этом письме интересно выражена новейшая из деревенских вер. Вера в компьютер, вера и страх. Было еще остается КГБ, было еще остается ЦРУ, но их быстро вытесняет компьютер, что-то такое же всемогущее и зловредное, и невидимое в большинстве деревень. По-моему, Виктор Степанович, деревня расслаивается не так уж быстро, во-первых, и, во-вторых, из ваших же слов вытекает, что это расслоение не на хозяев и батраков, а прежде всего на знающих свою норму и не знающих свою норму. Так было и при советской власти. Но что за батрак из алкоголика, Виктор Степанович? Кому? Какому хозяину он нужен? Подозреваю, что в своем письме вы все-таки сознательно занимаетесь классовой пропагандой. Копии своего письма на радио «Свобода» Тамара Георгиевна Кирина направляет президенту России Путину и, как написано у нее, депутату фракции КПРС Дзюганову Геннадию. «Я рада, — пишет она, — что принят бюджет, что возрождаются госпредприятия. Вот еще бы доллар обесценить так, чтобы сошел к нулю, как в советские времена». Сделать так, чтобы были только государственные бумаги. Ликвидировать коммерческие банки, чтобы промышленность, как раньше, была воединой, а не дробилась. Да, если Господь Бог будет хранить Путина, а я в это верю, страна будет иметь государственные предприятия, как это было до перестройки. Наши дети, внуки, правнуки обретут возможность трудиться не на бугаев, а на благо государства. Растащили все оптом и в розницу, такие как Горбачев, да все, кто были до него, не считая Ленина и Сталина, которых убрали с пути, чтобы не осуществилась мечта людей, веривших, что за их труды по 48 часов в сутки их внуки и правнуки будут жить в светлом будущем. А вам, работникам радиостанции «Свобода», скажу, правда, которую вы передаете, плохая правда, она нарушает психику у радиослушателя. Меньше знаешь, спокойней живешь. Нехорошо с вашей стороны. Господь Бог вас за это не простит. Неужели вам самим не противно от своих передач? Или вы отдали свою писанину говорящим господам, получили за нее хорошую мзду в долларах и опять отправились собирать очередную грязь? Желаем вам от всей души здоровья и быть к нам щадящими в своих передачах. Меньше будем знать плохого, не скоро состаримся. С уважением, Кирина Тамара Георгиевна. Мой адрес – Советский Союз. Вам тоже желаем здоровья, Тамара Георгиевна. Тронуты тем, что, не щадя его, слушаете нас. Государственные предприятия в России не возрождаются. Там по-прежнему смешанная собственность, то есть ничейная. В чем-то более ничейная, чем при советской власти. Все еще нет настоящих банкротств. Это главный, самый верный признак, что настоящей частной собственности нет. Она не частная, не государственная, а именно смешанная, межеумочная. Это особенно выгодно как раз тем, кто, как вы, призывает возродить государственную собственность. Вы удивитесь, Тамара Георгиевна, но при Ленине многие простые люди верили, что светлое будущее наступит для них, а для детей и внуков то само собою. Сначала верили, что светлое будущее наступит через несколько месяцев после революции, потом, что через несколько лет. Весь 17-й год никакого разговора о тяжком труде и лишениях ради будущих поколений не было. Наоборот, Ленин особо напирал на то, что труд будет облегчен и лишения прекратятся сразу же, как только народ выберет его. Выговорил он рабочим и крестьянам: уже сегодня, еще до заката солнца, будете жить как в раю. Надо только под моим руководством все сделать государственным, ликвидировать коммерческие банки. Банки были для него первой мишенью, собирался ведь отменить деньги, торговлю. И собрался, и попробовал. Вот как было дело, Тамара Георгиевна, я не вру, прочитайте, что он писал весь 17-й год, что обещал, и довольно доступным языком, веря при этом каждому своему слову. Пишет господин Фельдман: «Мне трудно описать вам чувство радостного возбуждения, испытанного мной в связи с победоносной сербской революцией, свержением осточертевшей сербам и всей Европе диктатуры Милошевича. Белградское восстание очистило Балканы от остатков реального социализма. Оно стало заключительным аккордом симфонии, прозвучавшей в Бухаресте, Софии и Тиране. Мне, демократу, весело было видеть, как снова оскандалились Зюгановы-Селезневы, которые откровенно и агрессивно солидаризовались с Милошевичем, выражали уверенность в его победе. Получили вы по соплям, любезнейшие краснокоричневые, и по делам вам. Теперь очень важно, чтобы Западная Европа не испортила все дело, настаивая на выдаче Милошевича Гаагскому трибуналу. Он все-таки не прибег к кровавому подавлению революции, как и наши гекачеписты в свое время. Надо показать всем действующим и будущим диктаторам, что если они в решающий момент не идут все-таки ва-банк ради своей обанкротившейся власти, то это может быть им зачтено как смягчающее их вину обстоятельство. Во-вторых, необходимо как можно скорее отменить санкции против Югославии. Это покажет миру, Милошевич и его режим были не поводом для санкций, как трубили коммуняки и «патриоты» в кавычках, а их причиной. Авторы других писем о сербской революции пишут, что будут с интересом наблюдать, как поведет себя последний из европейских Милошевичей, тот, что в Минске, как далеко зайдет его испуг. Этот испуг виден невооруженным глазом, но чем он обернется? Я, например, хотел бы, чтобы Лукашенко был спокойнее. Человек, у которого так дрожат поджилки, может натворить под конец много беды, пишет один слушатель. Рассуждают о том, какими мерами и способами, и как еще долго Москва будет поддерживать шакалей белорусский режим. Когда и в какой момент московские шакалы бросят на произвол судьбы минских. Напомню, что в шакалах видят отчасти положительных действующих лиц. Противопоставляют их хищникам, кровопийцам. Шакалы всего-навсего дожевывают падаль советизма. Насколько ее им хватит, правда, Бог весть. Должен сказать, письма этого рода очень резкие и зачастую грубые. Письмо без подписи долго шло. «Я заставил себя в течение года не слушать вашу радиостанцию. Я решил, что вы не желаете добра России, а желает добра России ОРТ. И я смотрел ОРТ. Но когда случилась беда в Баренцевом море, оказалось, что никто в мире не был безучастен к ней, кроме ОРТ, этого путинского канала, кроме российских чиновников и кроме российского народа. Это катастрофа, катастрофа всего российского народа. Глядя ОРТ, можно было думать, что экипаж Курска – сборище бичей. Никто не сказал о них доброго слова, трещали о себе, какие мы старательные, сколько копеечек собрали, как иконку лобызали. Главный чекист намекал, что они сами себя взорвали. Спасибо норвежцам, это они сказали, что русские моряки первым делом заглушили реактор, оставив себе часы жизни. Но Россия, Москва, продолжает верить своим чванливым тупицам в адмиральских фуражках. Дикторша-робот бодренько тараторит о российских спасателях, которые делают невозможное. Только представить себе, кромешная тьма, гигантский стальной гроб на дне, ледяная вода, удушливый, теряющий кислород воздух. а в Думе одна женщина, да, женщина, с подъемом сообщает, что матери погибших беспокоятся прежде всего о флоте. Слушайте, братья-славяне, либо вы покончите с беспросветным своим самохвальством, либо оно задушит вас. Я надеялся, что вы составите нравственную альтернативу Америке, продемонстрируете высокое призвание славянского духа. Спасибо, продемонстрировали, великий пшик. Хочется напоследок и вам сказать несколько слов, люди радиостанции «Свобода». Вы приятно удивили меня своим участием. Не знаю, правда, насколько оно искреннее, но хоть деятельное. Россияне сейчас стараются быстренько все забыть, затереть, замылить. Но вы же видите, что все осталось, как было. Все большее влияние на жизнь оказывают люди без совести. И при этом гигантские ядерные монстры кругом. И командуют ими заурядные добрые дедушки, вроде министра обороны, интервью с которым нам всем посчастливилось наблюдать. Вы, журналисты, просто обязаны помнить, кто ваш наивысший шеф, иначе вам было бы лучше быть грузчиками или торговать на базаре. Рады мы, конечно, что после годичного перерыва человек опять нас слушает. Но видно, что так же легко, как вернулся к нам, он может снова уйти, воодушевленный, например, Нобелевской премией думского коммуниста-физика. Дело не в России, не в радио «Свобода», а в том, что человек еще совсем недавно был уверен в особом призвании славянского духа, в том, как важно ему было, чтобы этот дух воспарил над другим духом, посрамил его. Что это, как не то самое беспросветное самохвальство? Доцент Румянцева Нина Леонидовна из Москвы пишет. Однажды на вопрос вашего слушателя, что бы вы еще посоветовали, кроме как зарабатывать деньги, вы ответили примерно так. Еще и еще зарабатывайте деньги, много денег, как можно больше денег. Мне кажется, ваш ответ означает, что с вашей точки зрения нет ничего более важного, чем делание денег. При этом деньги из средства превращаются в цель. С этим нельзя согласиться. Надеюсь, что и вы этого не имели в виду. Я бы ответила так. Делайте столько денег, сколько нужно для достижения ваших целей, которые важно упорядочить в иерархическую структуру. Нина Леонидовна хочет сказать, что свои цели правильный человек должен расположить как бы на лестнице. На самом верху самые важные. О наиважнейшей из них советский школьник должен был без запинки ответить – служение родине. Служение семье было где-то ближе к нижнему концу лестницы. Однако спасибо вам за письмо, госпожа Румянцева. Вы заставили меня почувствовать вину перед тем слушателем, если я действительно так ему ответил. Это я от вредности. Настроение было, наверное, такое. Человеку, который спрашивает, что ему делать, кроме того, что зарабатывать деньги, так и подмывает ответить – ничего. Продолжайте зарабатывать их, много денег, как можно больше денег. А это плохо так отвечать, надо держать себя в руках. На хорошее нас обычно не подмывает. Еще один ваш ответ вызывает возражение, пишет Нина Леонидовна. Два слушателя из Сочи жалуются вам на захват рынка в их городе армянами, а вы отвечаете, что это нормальное предпринимательство. Думаю, что это не так. В экономике России царит такой же бандитизм, как в Чечне. Торговцы-террористы берут в заложники целый город, устанавливают свою монополию на его рынках, городское начальство подкупается, конкуренты на рынок не допускаются, они волей-неволей должны отдавать свою продукцию перекупщикам. Объединяются такие рыночные бандиты, тут я добавил бы к словам госпожи Румянцевой, повсюду в мире, по национальному или территориальному принципу. И в Сочи, я думаю, картина такая же. А кто эти бандиты, армяне, азербайджанцы или русские, не имеет значения, пишет она. Не мог я, конечно, сказать, Нина Леонидовна, что описанный вами захват рынка армянами или кем бы то ни было, нормальное предпринимательство. В той передаче мы говорили о расизме двух наших сочинских слушателей, которые уверены, что дороговизна в Сочи не от того, что там, как и по всей России, чиновник душит частную собственность, а потому что торговлей занимаются именно армяне. Вообще Румянцева Нина Леонидовна начала своим письмом разговор, который при известном повороте может оказаться очень важным, по-моему. Чем питается расизм, недоброжелательство людей одного племени к людям другого племени? Где-то рынок захватили армяне, где-то азербайджанцы, где-то русские или китайцы. Ведут они себя везде одинаково, как и положено захватчикам. Но один человек приходит на рынок и видит хищного и лукавого армянина, русского или китайца, и набрасывается в своих мыслях, а иногда и не только мыслях, на армян, русских или китайцев как таковых. А другой глядит в корень и видит не национальность хищника, а общественные условия, которые позволяют ему разбойничать, поощряют его разбойничать. Понимает, что все дело в несвободе и беспорядке, а не в зловредности того или иного племени. Да вот и Малышев Михаил Александрович об этом пишет. Даже бабушки, торгующие у рынка, вынуждены держать сказанную им цену. Монополия рождает негативное отношение к «инородцам», в кавычках. Об этом стоило бы подумать власть придержащим и дать возможность работать без крыш тем, у кого еще не опустились руки. Игорь Сергеевич из Москвы пишет. «Я живу в Сокольниках. Многие мои соседи военные. Часто бываю у родственников в Щелковском районе Московской области, в районе платформы Бахчеванджи, где у них садовый участок. Каждый день по территории садоводческого товарищества ездят военные автомашины ЗИЛ-130 со стройматериалами. Солдаты сидят в кузове, офицер в кабине. Он и ведет переговоры с садоводами о покупке краденных материалов. Солдаты также ремонтируют дачи, возят грузы для хозяев. Неудивительно, что офицер, желающий перевестись в строительную часть в Щелковском или другом близком к Москве районе, должен дать немалую взятку своему командованию. Пытался с этим бороться». Безобразие, разумеется, но не могу не сознаться, о чем сразу же подумал, как только прочитал ваше письмо, Игорь Сергеевич, что каждый украденный российским солдатом мешок цемента пойдет на что угодно, только не на новую ракетную пусковую установку. По мне, на что угодно, даже на генеральскую дачу, лишь бы не на боевую генеральскую игрушку. Нина Павловна Левакина из Саранска прислала стихи под названием «Андрей Бабицкий, сын России». В нем 5 четверостишей. Прочитаю одно. «Репортажи его словно пули, не по нраву высоким чинам. Погибают солдаты России, нет известий о них матерям». Закончился очередной выпуск программы «Радио Свобода. Россия вчера, сегодня, завтра». Режиссер Лев Ежов, редактор и ведущий Анатолий Стреляный. Наши адреса. Московский, 103-206, Старопименовский переулок, 13, корпус 1. Пражский адрес. Радио «Свобода», улица Виноградская, 1, 11-30, Прага, 1, Чехия. В интернете я в списке сотрудников русской службы на сайте www.svoboda.org.
Радио «Свобода. Поверх барьеров». У микрофона Алексей Цветков. Атлантический дневник. Соединенные Штаты на рубеже тысячелетия. О чем спорят, что думают и что читают американцы. Плавильный тигель культуры и миссия сверхдержавы. Затем «Седьмой континент». Передача, посвященная интернету, информационным технологиям и телекоммуникациям. Жизнь всемирной паутины и ее российские проблемы. Слушайте каждый вторник в 21.10. Затем повторяется в среду в 1:10, 9:10 и 15:10 на волнах свободы.
Впервые по-русски. Не все из интересного опубликовано в стране. Радио «Свобода» продолжает заполнять пробелы. Переводы и новые тексты из России и других стран, где живут авторы, пишущие по-русски. «Экслибрис» – литературное приложение к программе «Поверх барьеров». «12 лет» в эфире. Воскресенье 15.10 и 21.10, понедельник 5.10, 9.10 и 13.10. Время московское.